науки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Можно ли соединить изменчивую культуру с вечным божественным словом? Как Христос относится к человеческой культуре? Можно ли преодолеть пропасть между святым Богом и грешным человеком? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. Сегодня, как обычно, с вами писатель-критик, литературный мыслитель Олег Комараков.
Привет, и писатель, и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ты уже как бы не разбираешься, куда ты попадаешь.
Да, я уже...
Друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы продолжаем говорить о важных книгах, отвечающих на самые важные, главные вопросы человеческой жизни. И сегодня мы продолжаем обзор книг по культурной апологетике. В прошлый раз мы говорили про Фрэнсиса Шейфера, автора, представляющего такую консервативную культурологическую точку зрения, да, на культуру. И сегодня мы будем говорить про, наверное, одного из самых важных авторов в такой области, как теология культуры, да, богословие культуры и, собственно, культурной апологетики. Ричард Нибур – это американский теолог 20 века, немецкого происхождения. Его отец, евангелический пастор, переехал в Америку, мигрировал в Америку в начале 20 века. И, в общем, собственно, его двое детей, они оба стали теологами. Рейнхольд, старший брат Ричарда Нибура, стал таким даже политологом, да, и теологом. А вот Ричард Нибур был долгое время был пастором евангелической церкви, был ректором семинарии, тоже евангелической. Вот мы сегодня поговорим вот про эту книжку. Она вот издана вот в таком переводе «Христос и общество». Это не «Христос и общество», потому что, ну, просто элементарно, если вы открываете вот, собственно, книжечку и вот форзацик, вы видите, что «Christ and Culture», да, «Христос и культура». Есть другое издание, другой перевод, избранные работы Рейнхольда и Ричарда Нибуров. И вот там, собственно говоря, эта работа и переведена как «Христос и культура». Итак, «Христос и культура» Ричард Нибур сегодня. И, друзья, напишите, читаете ли вы книги о культуре и важна ли для вас эта тема. Если важна или не важна, то напишите нам, пожалуйста, в комментариях, насколько она вообще важна, почему именно эта тема не так, в общем-то, может быть, дискутируется вот у нас, да, и к ней не так много обращаются, например, христиане. Христиане боятся культуры, боятся понимать эту тему, или им скучна эта тема, и они могут, ну, они считают, что они могут обойтись без этой темы. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях. И, знаешь, вот, Олег, у меня, значит, первый вопрос вот какой. Как ты думаешь, почему, когда люди видят часто аудитория, люди видят в названии темы слово «культура», культурное любое, да, образованное слово от культуры, то они часто теряют интерес к этой теме. Почему, как ты думаешь?
Ну, смотри, тут есть некоторая лингвистическая проблема, связанная, кстати, с проблемой перевода, которую ты упомянул. То, что Нибур в своей книге рассматривает общество и культуру в таком очень широком смысле, а мы привыкли чаще под словом культуры понимать узкое понимание, это синоним слова искусство. В то время как культура – это гораздо более широкий термин, гораздо более сложно определимый, чем искусство. Там существуют какие-то сотни определений культуры. И я понимаю, что для людей, не слышавших, допустим, в Институте лекции по культурологии, это кажется чем-то далеким, неинтересным, скучным и не имеющим отношения к реальности. В то время как культура – это то, что пронизывает вообще всю человеческую жизнь. Это и общественные институты, это этика, это, да, искусство в широком понимании, не только высокое искусство, но и широкое народное искусство. Это и политика, и социальная жизнь. Все. Все аспекты человеческой жизни, они могут сводиться к слову «культура».
Ну, здесь, мне кажется, вообще очень интересно. Я стал размышлять над этим, потому что в свое время, когда искали название для вот проекта «Эпиграф», название рождалось очень сложно. В течение, не поверишь, там полугода я размышлял над тем, как вот, писать, да, готовился. Да. И когда мы размышляли о том, что вот, ну, что бы сделать, да, там, вот, какое бы название для проекта придумать, одно из условий было: только ни в коем случае в этом названии должно быть слово «культура», «культурный» и так далее. Вообще все, что связано с корнем культуры, да? Вот я замечаю, что когда мы пишем там «культура просвещения», да, то есть вот уже сразу, значит, сразу мы теряем аудиторию. Если я, например, напишу там «просветители против церкви», опа, и сразу народ пойдет. Mm-hmm. Да. Я понимаю, что провокативность формулировки всегда вызывает интерес, да, но ты даже провокационно, я, например, там написал сегодня довольно провокационные, да, культуры, значит, духовная бескультурия или культурная бездуховность, да, там со знаком вопроса. В общем, такая игра слов. Да. Казалось бы, провокативная. И, в общем, тоже так это, как-то это все мимо проходит, так тихо и спокойно. И для меня вот интересно. Мне кажется, что вообще, когда мы говорим о культуре, елка у нас, отсутствие елки в, значит, в рождественское время, да, в новогоднее время, в рождественское время, во время, например, рождественского адвента или присутствие елки, это тоже показатель культуры. Да?
Да.
Любая вообще, ну, вот все, что мы, скажем, все, что мы делаем в той или иной культуре, так или иначе, да? Почему у нас такое отторжение, это вот для меня загадка.
Видишь, проблема в том, что слово «культура», оно приобретает оценочный характер, то есть культурный, некультурный, хороший, плохой. А в то время как все-таки современное понимание скорее говорит о разных культурах, о разных проявлениях культуры, о разных уровнях культуры. И еще мне кажется, что слишком много капали на мозги, прошу прощения за такую банальность, но капали на мозги культурой. Ты должен быть культурным, ты должен читать умные книжки, ты должен вести себя прилично. И у людей некоторое отторжение, связанное с вот этим навязыванием неких образцов поведения, связалась со словом «культура».
Ну что ж, друзья, надеюсь, вас не отпугивает слово «культура» и не, значит, ввергает в летаргические состояния, когда хочется спать, издевать и хочется отвлечься. Пишите нам, пожалуйста, насколько вам интересны вопросы культуры, да, и почему христиане часто боятся культуры, потому что, ну вот, есть некоторые противопоставления, да, в, скажем, внутри церкви, вот мы и вот современная культура. Современная культура как вот, в общем,
источник заразы.
Источник заразы, греха и прочих разных гадостей. Да, давайте попробуем поговорить, потому что именно эти вопросы, конечно же, поднимал в своей книге американский теолог Ричард Нивор, в своей книжке «Христос. Общество». Еще раз напоминаю, что сегодня мы говорим с вами о книжке Ричарда Нибора «Христос и общество», вот эта вот книжечка, вот так вот, я вот, mm-hmm. вот так вот ее, да, чтобы она была видна, не отсвечивала. «Христос и общество», Ричард Нибор, это издательство «Посох», на русском языке ее легко найти, вот, и вообще текст достаточно просто найти.
В интернете можно найти в открытом доступе.
Да, друзья, и очень, знаете, мне очень приятно, что аудитория передача «Эпиграф» – это аудитория культурная.
Аудитория... Опять слово «культурный» употребляешь, да, как оценочное.
Да, это аудитория культурная, то есть ориентированная на культуру.
Правильно ли это?
Безусловно, проявляющая свою культуру и свои, даже, я бы сказал, разные культурные точки зрения. И, конечно же, мне очень важно, и нам очень важна ваша поддержка, И спасибо большое, что вы поддерживаете нашу передачу, наш проект. Эпиграф без вас не сможет существовать. В общем-то, мы и думаем о том, чтобы приглашать в студию, говорить на самые разные темы, поднимать самые разные темы. Темы, конечно же, касающиеся книг, касающиеся мира литературы, современной классической литературы. Нам, конечно же, очень важно показать то, как христианство, христианские ценности проявляются в современной, в классической литературе. И мы рассказываем об этом вам. Пишите, пожалуйста, на какие, о каких книгах вы хотели бы поговорить и о каких книгах вы хотели бы увидеть и услышать наши обзоры. Мы обязательно сделаем, прочитаем эти книги, если мы не читали, сделаем обзоры, сделаем передачи. Спасибо, что вы неравнодушны к проекту. И это все может, стало возможно только благодаря вам, благодаря тому, что вы такие культурные, начитанные, интересные и яркие собеседники. И нам большое удовольствие с вами разговаривать, с вами вести диалог. Поэтому в описании к этому стриму, к этому видео вы найдете ссылочку. Смело кликайте, переходите, оформляйте разовые или ежемесячные пожертвования. На самом деле, выбирайте любой удобный для вас способ пожертвований. И самое для нас, конечно же, самое важное, что вы можете выбрать любую сумму абсолютно, 50, 100 рублей, там, 500 рублей, ту сумму, которую вы можете и хотите пожертвовать на наш проект. 50-100 рублей – это 50 или 100 человек новых, которые видят, услышат наши эфиры. Это для нас очень важно. Еще раз большое спасибо за вашу поддержку, за то, что вы с нами, за то, что вы слушаете и поддерживаете нас, пишите комментарии. Мы сегодня продолжаем наш разговор. Сегодня вот у нас такой культурный разговор, что называется, на культурную тему, в том числе и на феномен бескультурия или оккультурности, наверное. Да? Тогда, когда церковь или какая-то группа людей отвергает, например, культуру и считает, что она только негативно влияет. Мы сегодня говорим про очень важную книгу, книгу Ричарда Нибура, американского теолога «Христос и культура», вот так в этом переводе «Христос общества». Олег, вот скажи-ка, как ты думаешь, какой людям, не церковной аудитории, видится христианская культура, церковная культура? Какой они ее видят?
Ну, это сильно зависит от места, где это происходит, потому что есть разные страны, есть разное положение церкви христианской. Есть США, где одна ситуация, Франция, где другая, Китай, где третья ситуация, о которой мы вообще очень слабо имеем представление. Россия, где есть церковь по умолчанию, то есть православная церковь, есть религиозные организации, социально, наверное, малоприемлемые и выглядящие сомнительными в глазах нецерковной аудитории. Поэтому вот сказать о неком образе достаточно сложно. Он очень разнообразен все-таки.
Угу. Ну, ты знаешь, вот я к чему это? К тому, что я тут посмотрел несколько видео, связанных с, в общем, с восприятием эпохи, поколения эпохи миллениалов, да, там вот эти зумеры, миллениалы, для меня это загадка, ну, понятно, поколение нулевых, скажем так, да?
Да, это понятнее, да.
Да, это как-то гораздо более понятнее. И мне тоже, кстати сказать, было гораздо более понятнее. Вот смотрел я видео одно интересное, да, где пригласили совершенно не церковную молодежь, чтобы она вот поговорила с представителем церкви, да, и
Какой? Можно задать уточняющий вопрос?
Ну, без разницы. Давай вот возьмем какой-то такой. Вот.
Церковь вообще.
Ага, церковь хорошо. Вообще, да. И не будем рекламировать просто этот канал, он так в рекламе особо не нуждается. И какой вот со стороны видит церковь? И вообще нужна ли церковь? То есть церковь – это что? Церковь – это какие-то богослужения. Если мы берем разную культуру, там, в разные традиции, православная культура – это, значит, как часто человек воспринимает до сих пор, мне кажется, значит, в призме такой Владимира Семеновича Высоцкого, да, дьяки курят ладан, ну и в церкви все не так, как надо, да? Вот, значит, приходя, кстати сказать, в протестантский церкви, ну, это вот вообще на церковь не похоже, у вас тут что-то все современное, там все какие-то вот, все это непонятное, но при этом не понял, куда я пришел, там, на какой-то лектории, да, или же в церковь, да. Вот в чем смысл, да, все равно человек приходит со своей культурой и пытается посмотреть на культуру церковную, да. А возможен ли вообще диалог, на твой взгляд, между светской и церковной культурой? Готовы ли вообще к этому христиане? Что для этого нужно, на твой взгляд?
Но опять же, зависит от места, времени, положения церкви в той стране, о которой идет речь. Мы видим, что в США, например, очень напряженно идет диалог между различными церквями и светскими общественными деятелями, политиками и так далее. Мы видим, как католическая церковь очень активна и тоже разнообразно общается с обществом, ну, со светской культурой и пытается как-то и воздействовать, и найти какие-то точки соприкосновения. Мы видим, например, Россию, где лет там, 15-20 назад, да, была возможность для диалога, было пространство для диалога. Мы видим сейчас положение, когда и пространства нет, и церковь государственная, православная, она, в общем-то, не испытывает какой-то нужды в диалоге. И инославные вообще не воспринимаются как церковь. А с другой стороны, мы видим, что светская культура как таковая, она либо государственная, которая, опять же, государственная культура, государственная церковь, им говорить, в общем-то, не о чем. Они просто вот существуют. А с инославными тем более говорить не о чем. И неформальная культура, неофициальная, которая просто боится говорить на эти темы, потому что это грозит реальным преследованием, в том числе и уголовным. То есть вот мы видим ситуацию, когда за где-то 15-20 лет просто это пространство очень сильно скукожилось и практически исчезло. Вот. Так что по-разному бывает ситуация.
Мне очень нравится. Знаешь, есть такой фильм, который, ну, обычно на Рождество мы смотрим с семьей. Это «The Preacher's Wife», да, значит, «Жена священника». Там есть это как бы ремейк старого такого американского фильма, черно-белого такого еще, «The Bishop's Wife», да, там «Жена епископа». Как бы «Ангел», ну, наверняка знали, Уитни Хьюстон там играет одну из главных ролей, Дензел Вашингтон, то есть вот такой вот набор таких, собственно, актеров. И вот начало мне очень нравится, да, когда, значит, идет повествование от лица мальчика, то есть сына этого пастора, и он как раз говорит о том, что вот интересно, как Бог вообще слышит все языки, и вот когда ему поют, ну, его прославляют на разных языках. И показывает католическая церковь, епископальная церковь, это, и наша, значит, церковь. Да, там понятно, что это такая очень там современная, да, непротестантская община, где такое активное такое хор прославления. Вот, вот это многообразие, да, культуры, церковной культуры в том числе, да, воспринимается как-то естественно. В нашей вот как раз культурной обстановке это не так естественно, мне кажется. Да? Но у нас есть, соответственно, да. У нас есть комментарии. Вадим написал: «Культурную апологетику для себя нахожу очень интересный и важный. Эту книгу прочитать хотел и начал, но язык книги, терминология, сложные изложения меня сильно притормозили, но я ее закончу. Спасибо за то, что взяли книгу в обсуждение». Вадим, если честно, у меня есть деформация. Я не считаю, что язык книги Нибора сложен. Потому что если почитать, например, «Теологию культуры» Пауля Тилиха, да, вот там вот точно мухи дохнут на лету и с криком. Потому что мне кажется, что Пауля Тилиха мог понять, в общем-то, либо такой же теолог, как он, либо сам Пауль Тилих с удовольствием себя понимал. Да? А Ричард Нибор, на мой взгляд, как раз-таки написано довольно доступно. То есть вот я не спотыкался. Нельзя сказать, это, конечно, не художественный текст, и, безусловно, это текст, который там апеллирует каким-то, ну, не знаю, каким-то очень важным, наверное, теологическим аспектом, да, но не делают это тяжело, на мой взгляд.
Ну, вот. Ты знаешь, он предполагает определенный порог вхождения, то есть нужно все-таки достаточно хорошо ориентироваться и в английских текстах, нужно иметь некоторое представление об истории развития теологии, об таких фигурах, как Фома Аквинский, да, тоже Лев Толстой, например, именно не как писатель, а как философ и богослов, ну, богослов, так, в кавычках, человек, пишущий на богословские темы. То есть тут, ну, все-таки требуется определенный уровень знаний для того, чтобы эту книгу было, можно было спокойно, легко читать.
Да, друзья, пишите, пожалуйста, насколько вам интересна тема культуры и вообще христианство и культура. Напишите, пожалуйста, какие книги вы на эту тему читали и читаете ли вы книги о культуре. То есть это не художественные книги, а книги, например, про историю искусства, да, или по истории разных культур в разных народах и так далее. Вот какие книги вас интересуют, какие темы вас касаются и почему они вам интересны, пишите нам, пожалуйста, очень интересно ваше мнение. Мы продолжаем разговор о очень важной книжке «Ричард Нибург. Христос и культура» или в другом переводе «Христос и общество», изданы у нас вот на русском языке издательством «Посох». Почему, на твой взгляд, Олег, вот христиане, ну, так мало активны в культурной сфере? Боятся искушений?
Ну, во-первых,
я имею в виду, что в культурной сфере не внутри, скажем, церкви, да, там выйти стишок прочитать, да, там, или там на гитаре сыграть и так далее, а вот как-то вне церкви, да?
Ну, я не могу сказать, что так уж мало активные. Но опять же, что мы имеем в виду по словам культура, если мы имеем в виду, допустим, социальную работу общественную, а вот не как именно Нибур это рассматривает, то, в общем-то, христиане вполне активные. Если говорить о, вот опять же, искусстве, да, наверное, тут есть определенные проблемы, хотя тоже, в общем-то, мы видим и достаточно большое количество. Ну, опять же, в России мы просто видим больше православных, там, поэтов, писателей, режиссеров и так далее. В принципе-то в мире это достаточно распространено, высказывания на религиозные темы, ну, существуют, достаточно сложные высказывания. Поэтому я не могу сказать, что прям мало... Да, конечно, это всегда хотелось бы большей активности. Особенно, конечно, там, среди протестантов, евангельских христиан. Ну, у евангельских христиан, конечно, больше акцент делается именно на проповедь Евангелия, а вот эти все культурные вещи, связанные там с искусством, музыкой или там политикой, например, они отодвигаются очень далеко в сторону. А на первом, втором, третьем там местах вот проповедь. Угу. Поэтому мне кажется, ситуация такая, что мы делаем то, что можем делать. Вот, максимум из нам доступного возможного. Тем более, что, ну, вот, при этом недоброжелательной среде мы, ну, стараемся.
Ну, давай-ка поговорим про Ричарда Нибура. Чем уникален Ричард Нибур, чем интересна его биография, и что он вообще сделал?
Вот как раз дело в том, что интересного-то в биографии не так-то и много. Потому что биография такого классического ученого, человека, который, да, он был пастором, потом он стал учителем, преподавал, писал книги.
Ну, он даже один год отработал журналистом, да, там у него биография.
Целый год отработал, да, журналистом.
Попробовал, что это такое. Не понравилось, видимо, ему.
А при этом я хочу сказать, что тоже надо понимать, что вот такая вот бедная внешними событиями жизнь, она зачастую сопровождается очень богатой и мощной внутренней работой. И эта работа, она нашла отражение в книге. То есть ты понимаешь, что человек действительно очень-очень много думал, анализировал. У него просто, скорее всего, не было времени и возможностей, и сил для какой-то другой работы. Он целиком был поглощен вот этим изучением истории, философии, культуры, искусства. Я даже не знаю, потому что вот, ну, багаж знаний, который виден, он требует огромной работы.
Но здесь, видишь, мне кажется, важно еще поговорить о том, в какой среде, что происходило, в, скажем, в теологии 20 века, из которой, собственно говоря, выходит Ричард Нибур, и с которой, в общем-то, спорит, и который преодолевает отчасти, да, Ричард Нибур. Вот да. Что самое важное, и что не нравилось Ричарду Нибуру, что он пытался преодолеть, как ты думаешь?
И да, надо начать с того, что он родился в 1894 году, чтобы было понятно, о каком промежутке времени мы говорим. И в 30-х годах он стал профессором теологии и христианской этики в Ельской богословской школе. То есть это как раз 30-е годы, 40-е, 50-е. Это вот период его деятельности. Это период, ну, достаточно серьезной переоценки ценностей в христианском сообществе, серьезных конфликтов, догматических, конфликтов вокруг положения церкви в обществе, вокруг вообще понимания того, что такое церковь, кто такой Христос, потому что это время, когда вот это вот либеральное богословие с поиском исторического Христа, такое банальное, плоское, оно, в общем-то, сошло на нет, оно изменилось, оно тоже начало приспосабливаться к современности, и появилось вот это направление, ну, как скажем, неоклассики, такого возвращения к истокам.
Ну да, это, в общем, неоортодоксия называется, да? Вот.
Да-да-да.
Вот. Отчасти. Но тут тоже среди неоортодоксов были и, в общем-то, довольно либеральные теологи, например, Пауль Тилих. Вот. Весьма своеобразный.
Да, как общее движение, что понимание того, что вот это вот понимание либеральное, оно зашло в тупик, и надо вернуться к классическому ортодоксальному пониманию. И это возвращение пошло разными путями. То есть оказалось, что, во-первых, нет какого-то единого ортодоксального понимания, что есть очень разные позиции, есть стремление совместить взгляды, выработанные церковью уже в конце XIX века, приспособить их к современной эпохе, эпохи, пережившей Первую мировую войну, которая очень сильно повлияла вообще на все понимание общества, на миросозерцание, и в том числе очень сильно повлияла на церковь. Вот. Причем за Первую мировую еще пришла Вторая мировая, которая во многих пунктах ударила еще сильнее. И вот это вот отчаяние, вот эти поиски смысла, они стали вот еще более острыми. И церковь реагировала по-разному.
Вадим написал: «К сожалению, я очень мало видел христиан, не боящихся культуры, существующей за стенами церкви. Мне кажется, христиане попросту не знают, что делать с ней, как с ней сосуществовать». Ну вот, мне кажется, это как раз основной вопрос, который побуждает Ричарда Нибора написать книгу эту. Да?
То есть он то же самое увидел и решил отреагировать.
Ну, собственно говоря, в современное время Дональд Карсон попробовал написать свой взгляд. Вот такая книжка есть, Дональд Карсон, «Христос и культура. Новый взгляд». Ну, в чем новый взгляд? Весь парадокс состоит в том, что ничего нового, кроме того, что Дональд Карсон еще анализирует и культуру постмодерна, в которой он, собственно, существует, да, и влияние, которое испытываем, но при этом там часть, там, чуть ли не третья часть, это критика идеи Ричарда Нибора, хотя, в общем-то, у Ричарда Нибора в этой книжке таких он своих собственных идей ярко не высказывает, то есть он просто пытается, в чем, давай вот тогда уж к книжке перейдем, «Христос и общество», да, ой, «Христос и культура», «Христос и общество» Ричарда Нибора. О чем, собственно, эта книжка, в чем ее уникальность на самом деле? Потому что нас сегодня, я, значит, в моей личной библиотеке, там электронной и бумажной, у меня есть где-то около 100 книг, там 70-80 книг с точно таким же названием «Христос и культура», да, но не одна эта книжка даже близко не приблизилась к тому, что сделал Нибор. В чем уникальность этой книжки?
В том, что это такая попытка разобраться, причем очень честная попытка, тщательная, и понять, как соотносится Христос, причем именно Христос, не христианство, это важный момент для Нибора, и культура, понятая, опять же, в очень широком смысле, не как там отдельное искусство, а как вообще все проявления человеческой жизни. То есть в каком-то смысле, как соотносится божественное и материальное, природное. Можно сказать, что на такой вот уровень обобщения попытался подняться Нибор. Не уверен, что это, я вообще не уверен, что у кого-то может получиться, давайте же будем честны. Но он действительно очень далеко продвинулся в понимании этой темы. И его особенность в том, что у него не было какой-то готовой схемы, а он пытался вот собрать те факты, которые он видел, те взгляды, которые он видел, и как-то их обобщить, попытаться создать какую-то общую схему взаимодействия, и она получилась довольно сложной и довольно неоднозначной.
Ну, я вообще думаю, что у Нибора получилось то, что не получилось ни у каких других теологов культуры, да, в частности, на того же Пауля Тилиха, который, собственно говоря, благодаря которому мы и имеем этот термин, ввел его в обиход, собственно, Пауль Тилих в своем одноименном труде «Теология культуры». И, по сути, для Нибора, когда он писал эту книгу, важен был самый, скажем, генеральный вопрос, который он задает: каково положение христианина в культуре окружающего его мира, да? Что такое христианин и культура, как и к нему относиться, да? И, значит, соответственно, он начинает с чего? Он начинает с того, чтобы определяет культуру. Ты уже сказал, что 50...
Там, того, что определяет что-то, определяет Христа.
Но он начинает как раз с того, что он определяет Христа. Ну, то есть мы не будем описывать целую первую главу «Неразрешимая проблема», да?
Хотя она очень важна, и она, в общем-то, задает тон для всей книги.
Да, и здесь как раз вот очень важный момент, почему, тут Вадим написал про страх, ведь вот этот страх перед окружающим миром, да, окружающей культурой, он понятен, он идет с античного времени, когда христиане сталкивались с языческой культурой, или наоборот, когда их отторгало иудейское сообщество, да, со своей культурой, и христианские общины вынуждены были, собственно говоря, свою культуру создавать, да, из того, что передал Христос апостолам, апостолы передают своим ученикам, и ученики передают дальше. Да? И формируется вот эта культура церкви, которая выживает в страшных условиях. Да? Во-первых, это гонение со стороны изначально христианской церкви формируется из уверовавших иудеев. Да? И вот это иудейское давление, да, на первые христианские общины. Да. И со второй стороны идет давление языческого мира, потому что, соответственно, в церковь стали входить язычники. И внутри церкви происходит вот эти борьба между иудеями и язычниками, примирение этих двух, казалось бы, непримиримых лагерей, очень сложно происходящих. И все это постепенно в церкви, скажем, вот эти две культуры сталкиваются, и нужно решать. И, собственно говоря, львиная доля посланий Павла, например, посвящена тому, как вообще применить. Например, послание римлянам, она этой теме и посвящена. Иудеи и язычники, что делать? Как найти примирение? Да? Как найти общий знаменатель? Вот из этого вытекает, да, вот и положение христианин и окружающий мир, христианин и культура окружающего общества, что с ней делать. И, собственно говоря, Нибор формулирует, да, основные такие, знаешь, такие центральные вопросы в подходе, значит, ну, христианина, христианства, даже христианина и культуры, да? Вот, ну, такие так... позиции. Основных, да, у них пять таких типичных позиций, да, очень важных.
Две плюс три позиции.
Ну, давай попробуем.
Сложно. Это, да, сложная книга все-таки в чем-то.
Сложная, ну, знаешь, вот опять же деформация, потому что, может быть, потому что я этим занимаюсь, мне это интересно, и, конечно, есть там моменты сложные в описании этих самых позиций, да, потому что позиции, там же нельзя выделить, вот это вот точно вот такая позиция, и, значит, вот у нее есть такие параметры. Давай просто поговорим про эти позиции, но для начала я все-таки хотел прочитать, как сам Нибор определяет культуру, да, потому что для Нибора очень важно, значит, что такое культура. И он характеризует культуру как... Вот культура, она открывается, во-первых, в таких факторах, как социальное измерение, да, то есть вот общество, да, потом человеческие достижения, что, собственно, чего достигла цивилизация, еще достигла человечество, человеческое общество, мир ценностей, это ценности светской культуры, ценности христианской церкви, да, временное и материальное воплощение универсальных ценностей, да, как это происходит в архитектуре, в музыке, в литературе там, и так далее, в искусстве, в любых сферах, в социальной сфере в том числе. Да. Сохранение ценностей – тоже сохранение и передача, кстати, ценностей – одна из функций культуры. Да. И плюрализм, то есть стремление сохранить единство в многообразии. Вот такие шесть основных проявлений, да, характеристик культуры видит Нибор, и, соответственно, для него очень важно, вот я просто процитирую тоже одна небольшая цитата из этой книги: «Диалог пронизывает отрицание и утверждение, возврат к прежнему и компромиссы, новое отрицание, ни личность, ни церковь не в состоянии остановиться в своих нескончаемых поисках такого ответа, который бы не вызвал новых возражений». Вот это вот постоянная дискуссия, ведь при всем при том, что мы стараемся там, так сказать, не говорить про эту культуру, она проникает через церковную кафедру, через наши разговоры. Я уж молчу про то, что сейчас уже сейчас в церковь проникает такая культура, как культура пандемии, культура локдауна, да, и отношение к этой культуре. Да. Вот удивительно, скажи 10 лет назад, что какая-нибудь пандемия изменит церковь, мы говорим, да ладно, ну что ты, ну это выдумываешь ты все, да? А сегодня это реально, это приносит раскол у христианской общины.
Да, потому что церковь всегда реагирует на внешние проявления, и ну, культура, какая-то определенная настройка культуры внешней, культуры церковной, и вопрос, да, как они соотносятся друг с другом, и что со всем этим делать? Вот Нибор пытается поставить, ну, скорее даже набросать, скорее, некоторые представления о том, как это выглядит.
Ну, давай, Нибор выделяет 5 основных ответов на вопрос христианин и культура, да? Положение христианина и культуры, отношение христианина к культуре общества. Опять же, подчеркну, вот не узконаправленные, да, что там песни в церкви или там внутри там богослужебная культура, да, именно церковь и христианин и общество, христианин и его окружение, христианин и жизнь, социальная жизнь. Да. Вот какие 5 основных направлений выделяет Нибор?
Он выделяет 2 и 3 направления, а не 5.
2 основных и 3. Там просто есть крайние точки зрения и точки зрения центра.
Есть точки зрения, да, центральные.
Он так и называет. Это церковь центра, да?
Да. То есть Христос против культуры и Христос культура. Это вот два противостоящих, казалось бы, не сочетающихся между собой представления. И 3 варианта промежуточных: Христос превыше культуры, дуализм Христа и культура, и Христос преобразователь культуры.
Ну, как бы можно сформулировать дуализм, и уже сразу уже неясность понимать, что такое дуализм, как это, парадокс Христа и культуры, да, если можно так сказать. Да. И, соответственно, Христос преобразователь культуры. Вот. Давай поговорим про, ну, просто буквально штрих-пунктирно. Христос против культуры. Что это? Что это за точка зрения? Она, кстати, мне кажется, гораздо более понятна нам, потому что мы больше всего с ней сталкиваемся, мне кажется.
Да, когда церковь формирует свою собственную культуру, считает, что все проявления культуры светской, они недостойные, от них надо как можно дальше держаться, а держаться от единственного правильного представления, что ведет, естественно, к замкнутости, ведет к таким парадоксальным явлениям, когда церковь концентрируется на какой-то исторической культуре. Ну, Нибор об этом пишет, да, что церковь просто реконструирует какую-то культуру, которую она считает идеальной. Но на самом деле эта культура, если посмотреть, она, в общем-то, в те времена она была как раз в значительной степени светской. И он как раз очень удачно вспоминает фигуру Льва Толстого.
Да, Христос, да, да. В этой, кстати, самое интересное, что он так называет радикальная точка зрения, да, вот радикальный подход к культуре, да, Христос против культуры, потому что поздний Толстой – это как прям вот это полное отвержение культуры, да.
Да, причем поздний Толстой, который стоит на позициях христианства, которое он сам считает христианством.
Но снова... это придуманное Толстым христианство, которое превращается в толстовство, по сути.
Ни одна церковь с ним при этом не согласна считать вот эту его позицию христианской. И это как раз очень точно, потому что очень часто вот эта позиция радикального отвержения культуры, она приводит к таким очень сильным отклонениям в догматике, в богословии, в церковной практике.
Христос культуры тогда.
Вот тут интереснее. Ну, хотя тут все интересно. Тут вот это вот ощущение, что христианская культура должна максимально вбирать в себя проявление светской культуры. И тут опять же несколько такой тонкий момент. То есть как она при этом остается христианской или она только называет себя христианской. Опять же, очень удачные примеры. Пример, кстати, берет характерно. Это гностицизм раннецерковный, когда вот эти неоплатонические, гностические идеи массово завозили, можно сказать, в христианство, и образовывались вот эти вот гностические церкви, которые вроде бы по практикам, по даже отчасти богословию считают себя христианскими, но на самом деле они к христианству уже не имели никакого отношения. Ну и в современном мире, да, он не будет видеть проявление такого культур христианства в либеральном богословии, особенно вот таких вот его
крайних. Ну да, там практически уже нет христианства, но уже все это растворяется в культуре.
Именно оно есть, потому что там очень много слов о Христе, об истории христианства. То есть оно присутствует, разнообразно, многообразно, но если вот по сути, то к христианскому богословию это уже...
Да, то есть по сути христианство как бы растворяется в культуре, теряет себя как таковое, да, как какие-то очень важные вещи. Да. Нибор об этом пишет. Да. И очень важно, интересно, что, например, Нибор очень интересно отмечает, что, например, та же самая монашеские практики – это это прям сильное влияние гностицизма, да, потому что если посмотреть на наставления монахов, то это отвержение всего телесного, телесное – это грех, понятно, сразу же чувствуется дух гностицизма, да, что телесное – это грех, значит, надо его отвергнуть, потому что нужно стремиться к духовному, к отвержению телесного, как можно отвергнуть телесное через разные практики. Да. Это очень и очень…
практики, да, и там прям вот особенно в Исихаре, ну и в ранних египетских практиках, потому что Египет – это же и родина гностицизма, и родина монашества.
Да, и вот здесь действительно интересно, то есть когда сегодня, например, очень понятно, что, например, в православии, в католицизме очень сильны, да, вот эти влияния монашеского взгляда, да, и сразу вызывает вопрос, вот сколько здесь чего, да, то есть сколько здесь культурного, да, сколько здесь культурного, сколько здесь догматически вот христианского.
И православным самим же приходится вот от этих крайностей монашества как-то так отстраняться, говорить, ну это не для всех, это же вы понимаете, только в определенных условиях там, и так далее.
Давай опишем, скажем, три позиции церкви центра, как называет это Нибур, да, это Христос, соответственно, Христос превыше культуры, парадокс Христа и культуры, или дуализм Христа и культуры, и Христос преобразователь культуры, Христос превыше культуры. Чем это отличается, к чему это ближе на самом деле?
Ну, это в чем-то ближе, понятно, что по спектру, как это рисует Нибур, это ближе к Христос против культуры. Ну, такая вот постановка вопроса, что вот есть идеальное представление о культуре, о морали, о поведении. И они вот, христианская церковь их знает, эти представления, и она может ими поделиться со светской и научить их, как правильно жить. И Нибур тут вспоминает, да, вполне логично, вот эти вот средневековые обычаи, когда действительно церковь концентрировала в себе грамотных людей, культурных людей, так уж если говорить.
Это церковь формировала свою культуру как бы в замкнутом, скажем, то есть она впитывала в себя это, да, и преобразовывала внутри себя.
Да, и реально это, ее культура превосходила светскую культуру именно по образованности, нормам поведения, нормам морали и так далее. И она... И сложнее, конечно, ситуация уже в современности. Тут, по-моему, даже Нибур как-то и не очень-то готов кого-то назвать, хотя
Ну, давай перейдем тогда, более-менее понятно, да, в так схематично.
О католицизме и католических идеях о преобразовании мира под воздействием именно католических представлений о правильном устройстве.
Парадокс Христа и культуры или дуализм Христа и культуры? Что это за позиция? Что это такое?
Здесь, наверное, самый такой тонкий момент, то, что это сочетание, когда и Христос признается абсолютно авторитетом, и в то же время светская культура, она тоже признается человеком, исповедующим этот принцип, правильной, логичной, закономерной. И опять же, хороший пример приводит Нибур, это пример Мартина Лютера, который поддерживает дворянство во время крестьянской войны, вплоть до призывов использовать оружие против восставших. Причем вот такого призыва последовательного, который при этом сочетается, да, с другими его идеями, скажем так, гораздо более гуманными, как мы сейчас сказали.
Угу. И Христос, соответственно, преобразователь культуры. Что это? Что это за позиция?
Позиция того, что есть вот христианство, оно не выше, оно другое. Оно строится на других принципах. И оно может, эти принципы, оно может как бы проникать в культуру, но не с позицией авторитета, знания, уверенности, что вот я знаю, как правильно, а с позиции, что мы действуем из любви и пытаемся перестроить общество, исходя из представлений о любви, и строить взаимодействия братские, вот, перенести наши братские отношения внутри церкви на общество. Вот. Опять же, надо сказать, что это все такие достаточно тонкие различия. То есть не будем постоянно подчеркивать, что нет такого, что вот этот человек вот здесь, вот этот здесь, что, в принципе, в каждой церкви, в каждом верующем эти позиции сочетаются тем или иным образом.
Тебе-то какая позиция? Смотри, вот есть, опять же, есть две крайние точки. Христос, соответственно, да, от полного отвержения культуры, то есть Христос против культуры, до к полному принятию культуры, это, в общем-то, Христос с культуры, да. В чем эти три позиции-то с ними расходятся? И какой тебе вот ближе, скажем так?
Центральные позиции, они отказываются от таких крайних проявлений, они действительно пытаются найти синтез между такими крайностями. Мне, наверное, ближе позиция «Христос, преображающий культуру», но я понимаю, насколько сама церковь вот, в современном мире не соответствует вот тому идеалу, который нужен для того, чтобы осуществить такое преобразование. Поэтому я вот действительно теряюсь при таком вопросе. То есть и церковь нужна какая-то другая, и общество другое. Все, в общем, все не так.
Значит, Алла написала, хорошую картинку вы подобрали. Иисус у колодца. Это у нас сделали такую картинку к видео, да? Заставку. Иисус у колодца беседует с самарянкой. Иисус за людей всякой культуры, народности, несомненно. Главное, чтобы культурные ценности не стали идолами, так, наверное. Но это как бы конверсионизм, то есть позиция церкви, скорее, парадокс Христа и культуры. Да? Вот да, но у нас есть ценности, да, и мы не готовы отказаться от них, да, но при этом мы готовы говорить с людьми, но, опять же, мы будем исходить из своих позиций.
Мы готовы насаждать эти ценности, я говорю, мечом, что называется.
Да, да, да. То есть вот это такая умеренная позиция диалога и разговора. Да. И ты знаешь, вот какой-то момент был там в России, я это чувствовал, момент вот 90-х, он очень, знаешь, был неоднозначный, но в религиозной сфере вот эта позиция «давайте поговорим», да, вот, она очень чувствовалась. Встречались, разговаривали на самые сложные вопросы.
Книжки совместно писали.
Сейчас есть какая-то подвижка в этой связи, но очень сложная. Но в любом случае, да, у нас наше время подошло к концу. Действительно, говорить о том, что сегодня церковь открыта для для культурного диалога, я бы не рискнул, но при этом она и не закрыта. То есть она находится в таком очень подвешенном состоянии. Вроде у нас своих проблем куча, и мы их должны решать. Но все-таки без этого диалога, без того, что мы захотим поговорить друг с другом и, уважая разности, взгляды друг друга, все-таки попытаться понять друг друга и найти сферы, где мы можем, скажем, говорить, не отказываясь от своих ценностей, оставаясь самим собой, да, очень важен. Да. И мне кажется, Ричард Нибор как раз об этом говорил. Спасибо большое, Олег, что ты был сегодня с нами. Спасибо, друзья, что вы писали. И мы говорили на очень сложную тему. Я не знаю, насколько у нас получился этот диалог, потому что эта тема крайне сложная, и вряд ли за 50 минут можно на нее поговорить. Но в любом случае, каждый понедельник мы говорим про в 16:00 в передаче «Эпиграф», мы говорим про самые важные книги, поднимающие самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.